«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Особое мнение.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Особое мнение». А значит, мы приглашаем в эту студию интересных людей, которые высказывают свое особое мнение по той региональной, федеральной повестке дня, в которой мы живем. И это и вопросы политики, экономики, социальной сферы, культуры. Сегодня наш разговор пойдет в большей степени о политике, потому что сегодня у нас в гостях человек достаточно интересный, он и чиновник, и писатель, и политик, и политолог, все в одном лице. Это Роман Романов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области. Роман, я вас приветствую в нашей студии.
Приветствую, Максим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всех приветствую.
Меня зовут Максим Костиков. Наш телефон в студии 567372. Присоединяйтесь к нам, тем более, что мы сегодня будем говорить на достаточно интересную тему. Тему, которую вот уже пару месяцев обсуждают многие политологи. Итоги вот этого большого политического сезона, о котором много говорили, от которого много всего ждали, и партия власти, и оппозиция, и несистемная оппозиция. Так вот, что же произошло осенью 2016 года? Напомню, уважаемые радиослушатели, что 18 сентября прошли выборы в Государственную Думу, в областное собрание депутатов, и эти выборы стали, ну, без преувеличения, торжеством действующего режима, курса президента Путина, партии «Единая Россия». Партия получила конституционное большинство и в парламенте, и в областном собрании депутатов, и это, несомненно, стало горьким разочарованием для и либеральной оппозиции, и для той системной оппозиции, которая представлена в парламентах. Вот для многих стала загадка, почему это произошло. Ведь в 2011 году, в те еще тучные годы, когда доллар стоил 30 рублей, когда страна реализовывала национальные проекты, когда, как говорится, в бюджете денег более чем хватало, была совершенно другая картина и совершенно другие результаты выборов, которые в том числе и закончились событиями на Болотной площади. В этот раз не то, что Болотной, никаких волнений и беспокойств, и даже особых комментариев по итогам выборов не произошло, хотя результат совершенно иной. В чем причина, почему такая реакция? Ваше мнение?
Ну, если сравнивать 2011 год и 2016 год, то, наверное, в первую очередь нужно говорить о том, что изменилась страна за этот период. Изменилась страна, и мы находимся совершенно в другой политической реальности, в другой мировой политической реальности, в другой реальности в нашей стране. 2011 год – это, я напомню, время, когда действительно все было как бы так хорошо, спокойно.
Вот, но вот мы благостно стабильно.
Да, мы были похожи на лодку, которая вот как-то крутится на месте и не знает, куда двигается. Если говорить о нынешней ситуации, то мы видим общество, если можно так выразиться, мобилизованное. И мобилизованное не выборами, не политическими страстями, а мобилизованное, прежде всего, экономической, политической, военной ситуацией, которая сегодня присутствует. Это другое общество. Если можно так выразиться, значит, те самые норковые демонстранты, да, как их называют, на Болотной, сытые, довольные московские офисные ребята, которые протестовали, пытались...
Которым хотелось свободы, да, и перемен.
Да, которые непонятно что-то хотелось, но хотелось. Вот. И сейчас, в ситуации, когда общество как бы замерло, внимательно следит, это два разных общества. И, очевидно, выборы 2016 года показали наличие здорового, я бы сказал так, инстинкта самосохранения. И я думаю, что здесь как раз ключ к пониманию произошедшего.
Правильно ли я понимаю, что исторической основой для вот этих перемен стали события, там, начиная с 2014 года, события на Украине, присоединение Крыма, изменение характера отношений России с другими мировыми державами, в том числе это и претензии России на свой статус мировой державы, попытка изменить характер диалога между России и западными странами. Все вот этот ряд событий, ну и последующие, да, ну, в том числе,
да, Максим,
война вот в целом, на Украине, война в Сирии.
В целом, да, но все-таки я хотел бы пояснить. Вот как раз я против таких вот клише, там, типа, что мы тут стали претендовать на статус мировой державы. Вот я обращу ваше внимание на известные такие настроения, когда в обществе нет единства по поводу Украины. Там, нужна ли нам она или не нужна, по поводу, значит, там, русского мира во всем многообразии. Очень много сейчас настроений, это не надо, ребята там живут и пусть сами живут, просто нас не трогайте. Здесь скорее не какие-то там, не страна на рывке там куда-то, которая там вот бьется за мировой статус, а скорее страна, которая ведет такую активную оборону. И она вынуждена защищаться. Здесь немножко другое, как бы другие настроения. Вот здесь нужно почувствовать.
Я понимаю. То есть вектор идет не с нашей стороны, да?
Да.
То есть это не мы начали активные действия, а мы вынуждены мобилизовываться ввиду внешних вызовов и угроз.
Вот мы тоже, смотрите, недооцениваем Украину. Вы представьте себе, вот со времен конца 80-х годов, когда мы как бы потеряли империю под названием Советский Союз, ни разу не было так явно, открыто, доступно, не было продемонстрировано всему обществу, что может случиться вот в очередной раз с подобными играми, как это произошло с Украиной. Ничего подобного с такими последствиями, с таким уровнем.
Югославия.
Но, тем не менее, это нет, это не то. Югославия – это чистая агрессия. Да? Это агрессия стран НАТО, бомбежки. Да, там было...
Ну, там до этого была гражданская война.
Я понимаю, но это все равно это та волна распада Советского Союза, еще вот она дотлевала, там другое. И вот когда мы здесь немножко, так сказать, стали на ноги и вдруг увидели, что огромная соседская страна не просто там сбунтовалась, да, а просто разваливается, да, деградирует на глазах. И это такое мощнейшее напоминание о том, что происходило и в нашей истории. И я думаю, что это просто огромный пример, который дошел до каждого жителя в России, благодаря в том числе средствам коммуникации современным, благодаря тому, что у нас мы не жили все эти годы за железным занавесом, как это было тогда во время перестройки. И вот эта мощнейшая прививка, на мой взгляд, она, вот ее не надо недооценивать. Она еще долго будет...
Вот в связи с прививкой, да, вы сказали, что здесь большая роль принадлежит массовым коммуникациям, да. Ваши оппоненты, вот, ну, например, господин Шлосберг, который сидел в этой студии на прошлой неделе, мы с ним тоже беседовали на эту тему. Так вот, он сказал, что вот, оценивая таким образом результаты выборов, результаты перемен в обществе нельзя, потому что общество зомбировано, да, оно находится под воздействием там, 10-летней или 15-летней массированные атаки средств массовой информации, которые принадлежат власти. Власть абсолютно доминирует в медиаполе. Все федеральные каналы принадлежат Путину. И, в общем-то, поэтому это не отражает истинных умонастроений граждан. Это эффект вот такого вот зомбирования. Он сравнил примерно, как это было в свое время, во времена Веймарской республики, когда тоже весь народ был воодушевлен нацистским режимом. Ну, такие параллели достаточно шаблонные, но они популярны среди либеральных политиков и журналистов.
Я хочу сказать, что вообще проблема либералов, не только тех, которые вы назвали, а вообще проблема либералов, заключается в том, что они плохо понимают ту культуру, тот народ, который их окружает, в котором они живут, они плохо понимают страну. Они живут в неких своих конструкциях. Вот хорошим примером был у нас с вами в этой студии в начале лета, когда вы говорили о таком же клише, о том, что холодильник, помнишь, Максим, значит,
победит телевизор.
Победит телевизор, да. И говоря о пропаганде, говоря о кризисе, тогда я сказал, что ничего подобного.
Украли мой следующий вопрос.
Да, ну не может просто такой линейной схемы существовать вот в нашем слове. В сложном тысячелетнем обществе. Нет, что холодильник стал у тебя, значит, менее заполненный, и раз все пошли, проголосовали против. Это не работает. А вот подобные клише, там, сравнение, значит, пропаганды российской, ну, это на самом деле смешно, мне как историку, мне очень смешно эти вещи слушать. по поводу того, что значит, у нас здесь сейчас режим жесточайшей там, пропаганды. Зайдите в интернет, где у нас сидит больше полстраны, там, и там, там пропаганда, и со всех сторон пропаганда. Посмотрите, как реагируют в просвещенном западном обществе на присутствие российского канала РТ. Да, там, ему там и закрывают, и препоны ставят, и счета арестовывают. Ну, мы можем...
Но идет информационная война.
То есть мы точно так же можем сказать, да, о пропаганде, например, там, в Европе, там, в Азии, в Китае. Это действительно часть политической борьбы, но она информационная. Но еще раз говорю, недооценивать наших людей до уровня как бы болванчиков, да, которым
нужно зомбировать.
Которых записывают с этим с огромным опытом, когда в течение одного-двух поколений произошла просто громадная социальная трансформация, вот этот опыт его выкинули, да, из генов, да, и такие начали зомбировать как на чистую пластинку. Такого не бывает. И вот эти мощнейшие прививки, в том числе от пропаганды, у нас остались еще там со времен там, не знаю, диссидентов, да, насчитывают десятки лет. И думать о том, что значит, мы сейчас тут включили телевизор, и все стали зомби, ну, это как бы ну, смешно, на мой взгляд.
То есть, это такое упрощение с целью объяснить где-то несостоятельность своей политической позиции?
Ну, конечно. У нас все объяснения, так или иначе, служат прежде всего задаче собственного оправдания, либо там...
Почему проиграли на выборах? Украли победу, да? Да? Почему проиграли? Вот нас обманули. Почему проиграли на выборах? Нас зомбировали. Это как бы тоже определенная традиция, я понимаю.
Ну да, ну вот в «Единой России» такой традиции, кстати говоря, нет. В 2011 году никто не кричал, что там зомбировали значит, либералы, народ, и поэтому «Единая Россия» проиграла. Тут как бы...
Ну, смотрите, да, что интересно, опять же, в западной модели, которую часто пытаются копировать либеральные политики, да, и они всегда отсылаются там, к европейским демократическим ценностям, там, если политическая партия проигрывает на выборах, она выступает, говорит, да, вот мы оказались менее... подготовленные, мы не смогли донести свою позицию там, до населения, поэтому мы вот уходим, будем работать к следующим выборам, придем с новой платформой. У нас же, вне зависимости от того, как называется политическая партия, если она получает неудовлетворительный результат на выборах любого уровня, она всегда сразу же убеждена в том, что у нее эту победу украли, в том, что это все сделали не так, обвинить во всем власть, там, административный ресурс, совершенно Чуров верно. Волшебник, и, ну, и так далее, и тому подобное.
Вот здесь, Максим, я, может быть, сейчас, конечно, такую, может быть, не очень понятную вещь скажу, но мне кажется, здесь проблема гораздо глубже. В нашем культурном коде, вот в наших, как сказать, традициях, в том числе традициях общежития, обществе, ну, нет такого кода, как многопартийность, понимаете? То, о чем вы говорите на Западе, когда там партии корректно ведут по отношению друг к другу, у нас всегда линия разлома проходит, у нас есть другой код, код бунта, код гражданской войны, код один царь там... царь хороший, бояре плохие и так далее. У нас есть свои политические представления, которым много веков. И когда вот у нас происходят выборы, и когда нам говорят, давайте по-цивилизованному, у нас будут разные партии, у нас всегда, обратите внимание, выборы превращаются...
не в монохромную модель.
Они превращаются в такую мини-войнушку,
да,
где,
да.
где нет предела ненависти, где нет предела количества там, фантазии по обвинениям, где нет... где проходит линия раскола вплоть там, там, не знаю, там, до самых огромных цивилизационных масштабов. Да, красные, белые, значит, Запад или
Восток.
Особый путь там,
да.
И так далее. Mm-hmm. Понимаете, у нас все выборы превращаются в некий такой мировоззренческий дискурс, в котором
согласен.
Есть свои
абсолютно, и чужие. В этом плане согласен, да. Это вот интересный такой политико-философский феномен, но это вот действительно имеет место быть. И, кстати, вот прошедшие выборы это четко показали. Да? Мы опять видели, там есть партия власти и есть, условно говоря, все остальное. Да?
Независимо...
Притом, вне зависимости от идеологических каких-то конструкций, от политической истории, где объединялись и противодействовали при этом все со всеми и, так сказать, пытались бомбить... действующую власть, но она, соответственно, противостояла там и бомбила оппозицию. Это вот такая модель чисто российская. И в связи с этим у меня вопрос. Так как у нас такая немножко политологическая тема сегодня для беседы. 567372 наш телефон в студии. Если хотите, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня беседуем о тех политических процессах, которые происходят в стране. Все-таки, как вы считаете, вот вопросы материальных ценностей, да, материального обеспечения для русской политической культуры, насколько они значимы? Ну, вот известно, что там в Европе, как только фермерам чем-то там ограничили, да, им не стало выгодно продавать морковку, они сразу же там привозят свою морковку, вываливают ее где-нибудь на Елисейских полях в Париже, да. Вот, у нас, что мы видим? В 2011 году мы уже обсуждали, все было кучеряво, а народ как-то остался недоволен, судя по результатам выборов. В этом году почему социально-экономический кризис не оказал такого реального влияния на общественно-политическую ситуацию? Ведь многие ожидали, что вот сейчас оппозиция сможет аккумулировать протестные голоса, что люди будут тянуть на избирательные участки, показывая, что вот, смотрите, у вас здесь ограничили где-то льготы, где-то вот тут у вас уровень доходов упал, зарплаты не выросли, а цены выросли и так далее. Почему вот это не сыграло, ну, на мой взгляд, вообще никакой заметной роли? Хотя все, включая меня, говорили о том, что это произойдет. И выборы будут сложными, и партии власти будет тяжело. Почему?
Согласен, это было всеобщее ожидание, такой консенсус экспертный о том, что выборы будут сложными. И
кризис
даст, да, значит, даст, отыграет свое в день голосования. Значит, вот первое, что я хочу сказать. Во-первых, отношение к материальному достатку действительно в России немножко другое. Да, мы как все универсальные народы сегодня в глобальном мире живем. Нам одному хочется гаджет, другие там выпендриваются шмотками и так далее. Четвертому, значит, машину в кредиты, понабрали кредитов. Как бы мы в этом плане, да, мы нормальные люди в этом смысле. Нормальные потребители, потребительский такой, скажем так, потребительский стиль поведения, он внедрен широко. И в этом смысле мы мало отличаемся от других народов современных, от той же Европы. Но, тем не менее, вот отношение к материальным благам, к зарабатыванию денег, отсюда и традиции бизнеса совершенно разные, да, они очень отличаются от западных. Ну, вот я приведу только один пример, да, исторически. Еще при Екатерине Великой на Алтае, значит, такой был инженер наш, такой Ползунов, он изобрел паровую машину, паровой двигатель двухтактный. Он изобрел тогда, когда еще Уайт в Англии даже этим не занимался. Лет за 10, по-моему, до английской машины. Ну, его похвалили, сказали, молодец, классную штуку разработал. Ну, и нормально. Почему не стали это внедрять? И даже пиарить не стали, да? Ну, потому что и так хватало, достаточно выгодно, как бы, ну, что тут напрягаться, если, ну, работаем, там, хватает и людей.
Мужиков полно.
И работников, да, там, всем есть хочется. А что произошло в Англии, когда был изобретен этот же двигатель?
Промышленная революция.
Промышленный переворот, и вообще мир изменился. Вы представляете, вот то, что изобрели в России там за 10 лет, с такой форой, да, мы даже не просто там не стали делать, мы даже не могли там сказать Европе, учитесь там, вот в отсталой России, что умеет делать. А в Англии это превратилось, это совершенно другое отношение к деньгам, другое отношение к бизнесу, другое отношение к материальному достатку. В этом смысле вот наши люди, им важнее на дачу съездить, грядку посадить, значит, помидорчики посадить, чем, например, там пойти на дополнительную работу, чтобы заработать побольше денег. Посмотрите, там, я знаю массу у меня знакомых здесь, которые, ну, получают не очень большую зарплату, так мягко скажем, но которые свободное время потратят лучше на рыбалку, на поездку на дачу, на охоту, там, ну, просто так, полежать, ничего не поделать. Чем они будут там собирать денежки одну к одной, там, тут на одну подработку, на вторую, на третью? Это вот это часть такого менталитета. Поэтому вот падением уровня жизни, конечно, это болезненная штука для общества. Но у нас есть определенный такой вот, как бы, как это назвать-то? Есть такая, опять же, такая прививка, что ли,
историческая. Подушка безопасности.
Да, такая. Подушка безопасности, когда мы, как не бывает такого рефлекса, как у собачки Павлова, там, миску не дали, значит, а слюна побежала. То есть мы как-то вот в этом плане спокойнее относимся к жизни. И, соответственно, вот мне кажется, опять же, если к выборам возвращаться, именно этот момент вот, не был проанализирован никем, наверное, на выборах. Ну, в первую очередь, не был проанализирован оппозицией. Потому что вот опять же, воспринимает людей, что мы сейчас, которые, конечно, у нас люди всегда будут недовольны властью, это все естественно. Но вот пытаться, что вот сейчас мы тут сейчас
расшатаем.
Да, поднимем на флаг, и за это нас выберут, но это как бы не очень. Тем более в ситуации такой вот политической, геополитической мобилизации общества.
Ну, вот как раз про эту геополитическую мобилизацию. Правильно ли я понимаю вашу мысль о том, что для русского человека вот ощущение себя частью, да, вот этой великой державы, понимание того, что происходит вокруг, в том, что тут нашим каким-то интересам угрожают, или, ну, вот в восприятии, да, значительно важнее, чем, ну, хотя бы, вот, допустим, присоединение того же Крыма, да, хотя большинство людей там советского времени и не были, да, и, может быть, и не поедут туда, но факт осознания того, что вот мы его вернули, он значительно важнее, чем какие-то материальные потери сегодняшнего дня.
Ну, если потери не глобальные, или не ведущие, да, то да. Здесь, но дело другое. Здесь, опять же, еще раз, очень важно.
То есть, вопрос жертвенности. Да? Вот, мне кажется, вот в политическом плане европейский человек, он, во-первых, мне кажется, что европейцы, да и американцы тоже в значительно меньшей степени интересуются, что там вообще происходит в мире вокруг нас. Они живут вот своими там конкретными частными интересами. Им важнее, что в их дворе, как у них там, условно говоря, вывоз мусора организован, да, чем какая-то там большая геополитика. Это политический класс в это играет. А у нас люди, они все, спроси сейчас на улице, выйдет человека, где-то Алеппо. И каждый скажет, где находится Алеппо. А он в Америке кандидаты в президенты не знают, где находится Алеппо. Это вот какой-то такой менталитет, да, у нас. Вот мы все-таки живем вот этими нашим имперским наследием.
Вот, Максим, вы очень правильно цепочку простраивали, но вот сейчас рискуете свалиться в такой очень очередной миф распространенный о том, что русские – это такая имперская нация, которая спать и есть не может, пока она, значит, не станет великой империей на полмира.
В 95-м году читал книжку будущего псковского губернатора Евгения Михайлова «Бремя имперской нации».
Понятно. Но здесь немножко, мне кажется, другое. У нас нормальные в этом смысле, в бытовом смысле, люди, которым, конечно, важны, как мусор вывозят, которым, конечно, важно, как детей в школе учат. Абсолютно нормальные обыватели. В чем особенно, почему это так работает? Крым работает, почему работает вот это вот сирийские события? Потому что для нас очень важно не то даже, какая страна там, понимаете, да, насколько она большая империя там, или как встречают Путина, да? Для нас уважение к стране трансформируется в уважение к себе. Понимаете, что важно? Вот что было в 90-е годы, да, когда мы свою страну не уважали и когда нас особо не уважали? Вроде бы те же самые люди, но которые, ну, как, грубо говоря, совершенно без огня в глазах. А отсюда там, вот это, вот, знаете, пессимистичное отношение к жизни, огромное количество спившихся, там, беспризорность. Вот руки, что называется, руки опускаются. И когда, наоборот, страна дает поводы для гордиться, это все транслируется, прежде всего, на себя лично. Это страна уже это меня уважает. Я себя уважаю. Тогда я начинаю жить по-другому, что-то стараться изменить в этой жизни. Хотя бы для себя. Вот здесь лучше, вот, мне кажется, вот этим объяснять, чем желанием какой-то империи. Мне кажется, наши люди давно не желают никаких империй. Ну, я еще раз говорю, ну, может, потому что в Пскове, здесь рядом с границами, большинство моих знакомых говорят, что не надо, пусть там живут. Украина сама живет, только наших не обижает. Там Белоруссия сама живет, там грузины сами пусть живут. Не надо нам Советского Союза, давайте мы для себя поживем. Эти настроения очень сильны. Но, тем не менее, вот уважение к стране, чувство силы, достоинства – это вот действительно очень важный фактор.
Как вы считаете, ну вот при этом представители партии власти, скажем так, политологи прокремлевские постоянно педалируют тему увеличения антипутинской, антикремлевской, ну, как хотите, там, антироссийской пропаганды со стороны Запада. Да, это вот тоже как бы у оппозиции свои штампы и шаблоны, да, у власти там свои штампы и шаблоны о том, что вот они включили свои информационные орудия и стреляют по нам, постоянно создают негативный образ. Тут у них еще внутри агенты влияния есть, иностранные агенты, прикормленные СМИ, грантополучатели и так далее. Ну, вот опять же, как показывают результаты выборов, я все к ним как главному знаменателю апеллирую. Ну, не дает никакого особого эффекта вся эта антипутинская, антикремлевская пропаганда, да? Почему? Если туда вкладываются, как нам показывают на первых каналах, там тысячи долларов, сотни тысяч евро, почему это не дает никакого эффекта? И вообще, это действительно реальный, на ваш взгляд, механизм формирования общественного мнения? Или это такой просто жупел?
Да, вот и обращение Кэрри к народу России, да, за все вот Запад, если говорить о том, что Запад всячески стремится дискредитировать Путина и заниматься пропагандой здесь у нас, внутри страны, действительно, эффект ее совершенно другой, нежели там бывало раньше. Вот здесь есть несколько причин этому. Во-первых,
они разучились, по-вашему,
торпедировать нас? Они попали в ловушку, которую сами создавали. Они создавали информационное общество, прозрачный мир, они его получили. И сегодня, например, там, смотрите, еще раз, вот как было замечательно, какие великолепные мифы о Западе царили в нашем обществе в конце 80-х, 80-е, в конце 80-х, 90-е годы, безоговорочно. Слово «европейский» значит «классный».
Да.
Евроремонт, там, западные страны, западная демократия. Некие такие аксиомы, которые воспринимались на веру совершенно некритично. Почему это происходило? Потому что мы действительно жили в собственном соку достаточно долго, замкнутые. И в советское время очень много хороших вещей писалось, в том числе и про Запад. Никто их не читал. Все видели джинсы, резинка. Вот это была такая пропаганда более эффективная. На сегодняшний день, за это время, вы представляете, миллионы людей по всей планете видят эту кухню в режиме онлайн. Видят бомбежки Югославии, бомбежки Ирака, бомбежки Ливии. И как бы пропаганда это не скрывала, ну, это скрыть невозможно. Да? И когда видят эту политику двойных стандартов, которая легко развенчивается простым обывателем там, на уровне 2-3. Ну, почему Мосул можно штурмовать, а Алеппо нельзя штурмовать? Ну, это даже не нужно быть экспертом. Это человек вот сидит и понимает. Факт
есть. Ну, понятно, да.
Да. И когда это все видят, понимаете, в чем дело? Пропаганда стала Запада неэффективной, потому что сам Запад утратил в глазах наших людей некую привлекательность. Это первое. Второе, это, еще раз говорю, то, с чего мы начали, это некий инстинкт самосохранения. Вот знаете поговорку, если Путина ругает, значит, он делает все правильно. Да? Значит, если Запад говорит нам, не надо делать, значит, точно надо делать. Так это уже на уровне такой поговорки, народной мудрости. Да? И если Запад нам что-то обещает и как-то там склоняет нас какому-то там какой-то линии поведения, значит, это точно линия поведения, которая нам невыгодна. Это люди уже чувствуют, видят, понимают на самых таких элементарных примерах. И память, опять же, память, да. Вот когда мы вспомнили свои 90-е годы, увидели сегодня Украину, ну, вот после этого как, ну, верить. Это вообще, я бы сказал, кризис доверия вообще к западному миру, к западной цивилизации. И не только у нас. Я уверен, что... Посмотрите, как президент Филиппин себя ведет по отношению к Америке. Если бы об этом сказали лет 15 назад, ну, мало кто поверил бы.
Ну, да. То есть, правильно ли я понял, что вот такая контрпропаганда, она эффективна в условиях закрытого общества, закрытого информационного общества, каким был, допустим, Советский Союз?
Конечно.
Когда информационный мир открыт, то человек всегда может получить альтернативную информацию. Это работает в две стороны.
А, безусловно, безусловно. И в этом смысле, вот, еще раз говорю, средства коммуникации перестали быть эксклюзивным инструментом Запада.
Ну, понятно, когда раньше была газета «Правда» и у тебя «Голос Америки», вот понятно, когда тебе сейчас полицентрично все, хочешь, почитай газету «Жимин Жибао» китайских народных коммунистов.
очень трудно быть зомби как раз в такой ситуации. Если люди просто элементарно, даже просматривая свои ленты новостные, получают такой противоречивый контент, вольно-невольно, приходится делать выбор и шевелить своими мозгами.
567-372, наш телефон в студии. И вот мне говорят, что у нас звонок. Давайте послушаем радиослушателя. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Анна Владимировна.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Ну, замечательного человека пригласили.
Спасибо.
Что не мысль, то прямо оригинальная. А вопрос у меня такой. Скажите, кроме Отечественной войны, полета Гагарина, чем еще Россия может гордиться? Буду очень признательна, если вы расскажете.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, мне кажется, много чем. Анна Владимировна, вот если иметь в виду достижения, мы совершенно точно можем гордиться самой лучшей зимней Олимпиадой за последние, там, не знаю, лет 50, которая прошла в Сочи. Если говорить, чем можно гордиться, можем гордиться, не знаю, там, трансипом, который еще при царе строили, который по-прежнему остается самой протяженной железной дорогой в мире. Мы можем гордиться своими учеными, мы можем гордиться массой изобретений, которые появились именно в России, или нашей литературы. Слушайте, мне такого не очень трудно отвечать, потому что, ну, не знаю, я вот горжусь. Мне вот приятно, что я рад, что я живу в России. Когда просто возьмите учебник за любую эпоху, там есть, ну, просто поражаешься там, за любой период, да, и количество интересных, умных людей, такая там, я не знаю, вот Крымская война, мы такие все отсталые, у нас принято говорить, что мы там Россия вся никакая, а вот первые химические мины с химическим взрывателем, такой ноу-хау, это же было не англичан, не французов, это было у нас при обороне Кронштадта, у нас был Пирогов.
Рон, у нас еще один звоночек, давайте послушаем. 567-372, наш телефон в студии, алло.
Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут меня Ольга. Хотела у вас поинтересоваться, планируете ли вы писать новую книгу? Если да, то чему будет посвящена она? Спасибо.
Спасибо, Ольга, за вопрос. Я не знаю, читали ли вы предыдущие. В том смысле...
Ну, вообще, ну, судя по вопросу,
конечно,
Ольга
читала, конечно,
или знает, по крайней мере.
Конечно, планирую. Я даже понимаю, о чем она будет. Но мне вот сейчас у меня идет такой поиск, так сказать, интриги, которую можно, все-таки вокруг которой можно накручивать, собственно, сам материал. Материал есть. Ну, я не хотел бы сейчас говорить там направление, потому что в процессе написания такие кульбиты бывают, что от первоначального замысла книга начинает здорово отличаться. И поэтому я планирую, и если все нормально, там, в ближайшие там, полгода, наверное, что-нибудь представим.
Спасибо. У нас еще один звонок. 567-372, наш телефон в студии. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Очень хотел бы вас поблагодарить. Очень такую философскую тему вы затронули. Вот, что касается вот этой философии. Значит, мне кажется, вот люди, что и в Европе, и в Америке, и в России, они по своим генетическому штампу, они, в общем-то, примерно одинаковые. Все хотят жить в достатке, в добро больше делать и не нуждаться ни в чем, быть красивыми, цивилизованными. Но вот позиция нашей власти, она как-то вот разделяет вот эту общность. Она говорит, что, мол, мы особая нация, особый народ, у нас духовные скрепы, особая культура, что можно и прямо поверить. Вот попробуйте вы католический храм здесь у нас в городе произвести, сделать, или же марш однополой любви там, или прочее.
Кстати, отменили его на этой неделе, Пскове должен был пройти, его отменили.
И где вот тождество, вот любовь к отечеству и любовь к правам человека, отдельному гражданину, разве они у нас равнозначные? Конечно, нет. Мы как бы живем, и нас убеждают, что мы не так живем, мы лучше нам бедно жить, но по какой-то вот несправедливости, к любви к отечеству, к своему городу, к чиновникам любить надо. Вот мне кажется, здесь перебор у власти. Это она специально как-то идеологически штампует. И вот как вот Роман этот работник вот определенный идеологического клуба, так сказать, он несет полную
фронта,
ответственность. Вот. Скажите в том, что я не прав.
Слушайте, спасибо. Очень спасибо большое за вопрос, очень важный, очень глубокий. Но вот в самом вопросе даже есть такое противоречие, которое не факт, что существует на самом деле. Вы понимаете, вы вопросом противопоставляете права гражданина.
И любовь к родине.
Да, и любовь к родине. А эти вещи не противопоставляются, на мой взгляд. Понимаете, если вы думаете, что я, например, не понимаю ужаса чрезмерного патриотизма, когда...
И ограничение прав и свобод, которое прикрывается этим ура-патриотизмом.
Да, это же, слушайте, это же, ну, как бы хуже нету, когда преданного дурака, да? И если где-то какие-то перегибы случаются, ну, у нас, опять же, в истории масса примеров, например, совершенно дикие случаи там с цензурой, да, там, когда там, чтобы перебдеть, закрывали целые там направления. И в разные периоды, в разные
эпохи. У нас уже книги сжигали, вон, потому что они были профинансированы
эпохи
западными фондами.
Вот. Но, тем не менее, да, вот что важно, на мой взгляд, как только... Вот вы сейчас просто попытаетесь меня понять, может быть, я неправильно скажу. Как только общество или люди, не только в нашей стране, но и в мире, станут общечеловеками, ну, то есть людьми, которые все в кавычках цивилизованные, например, на одинаковых машинах, одинаковыми достатками, такие вот люди Земли, да? Как только это произойдет, мы с вами попадем в такую матрицу, на фоне которой Советский Союз покажется светлейшей демократической империей. Почему я так говорю? Потому что, если вот глубже коснуться, да, как только люди, разные народы, разные... Я сейчас, меня поймете сейчас. Разные нации теряют свои корни, да, свою индивидуальность. Начинается, знаете, что-то похожее на Европу сегодняшнюю. Ведь посмотрите, Европа сегодня заполоненная беженцами, или там беженцами, или еще как-то специально отправленными миллионами. Она же фактически даже на бытовом уровне не может... Люди не могут... Там женщин насилуют при мужьях. Знаете, масса этих примеров было в своих родных городах. Да. И вот почему? Зато все общечеловеки, все толерантные, все цивилизованные, как вы сказали. Да? И я к чему говорю? Народ умирает тогда, когда он перестает себя осознавать как некий особый народ. Я против исключительности. Еще раз говорю, я против дури там, разных там, защитников режима и так далее, там, чрезмерный. Но здесь нельзя свалиться ни в одну сторону. Поэтому и корни нужны, и скрепы на самом деле нужны, как бы это не превращали в некий такой смешной там,
мем.
Слоган, мем. Да. Но это на самом деле так же и есть. Так и есть.
Очень интересную тему мы затронули сейчас с Сергеем Ивановичем и с Романом. Наш телефон в студии 567372. Присоединяйтесь к нам, высказывайте свое мнение, критикуйте, предлагайте. Ждем ваших вопросов и оценочных суждений. Мы продолжаем беседу. Вот то, что касается темы, которую поднимал Сергей Иванович по поводу ограничений прав и свобод. Мы наблюдаем с 2012 года, как раз после тех выборов, когда народ вышел там, или народ в норковых шубах, или не в шубах, это уже не важно, но он вышел на площадь, да, мы наблюдаем за последние годы целый набор действий, которые можно трактовать как ограничение прав и свобод. Ограничение митингов, прессы, высказывания на религиозные темы, ибо это теперь у нас трактуется как ущемление прав верующих. И еще целое там ограничение в интернете, в связи. Ну и масса примеров можно приводить. Наша Государственная Дума прошлого созыва отметилась там десятками прекрасных законов, в кавычках, которые стали, ну, я не знаю, темой бесконечного обсуждения в прессе. Вот не кажется ли вам, во-первых, что все вот эти меры, они, ну, уж никак патриотизм-то не усиливают, да? И любовь к родине вот дубинкой-то она не вбивается. Ну, и зачем это делается-то вообще?
Ну, Максим,
или все-таки у нас колосс на глиняных ногах, которому нужны подпорки?
Угу. Вот глядите, Максим, вот пытайтесь меня понять. Одно дело, вы, надеюсь, фигурально имели в виду дубинка, да? Нужна дубинка.
Естественно.
Я вот не знаю, честно говоря, кого тут дубинкой огрели, если не считать там известного политика, который с синяком ходил, не знаю, за последние годы. И когда, значит, говорят о религиозных там, и прочих там, ограничениях, здесь же можно посмотреть с разных сторон. Можно посмотреть, что это маразм власти, который там колосс под подпорку все делает. А можно посмотреть, что это реакция власти. Вот я хочу, чтобы мы всегда помнили последовательность. Никто не говорил там о церковных ограничениях, каких-то там религиозных оскорблениях чувств верующих, пока у нас не было инцидента с Pussy Riot. Пока у нас не было... Вы, наверное, об этом забыли, но ведь помните, у нас была волна осквернения храмов, ранения крестов, спиливания крестов. Помните, да? Это же были события, которые прокатились по России, которые закончились Pussy Riot. Вот до этих событий вопрос даже не стоял. Каких-то ограничениях. Его просто не было.
Давайте ответим на звонок радиослушателя. Я уступлю, а потом мы продолжим тему. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скавичка Ирина. Вчера из расчетного центра города Пскова направилась пешком и решила посмотреть следственные органы в городе Пскове. Первая на улице Свердлова оказалась МВД России. Дальше на Комиссаровском городской следственный комитет. Недалеко областной следственный комитет. Но в областной уже и не пошла. А в первой России поняла, что мне туда не надо, потому что все равно ничего не решат.
Ваш вопрос, Ирина.
Значит, здравоохранения городского нет, все областное. Так может быть, его сделать и следственные органы только областного подчинения.
Спасибо.
В общем, академгородок.
Вот, кстати говоря, вопросы Ирины тоже я, может быть, немножко разовью. У нас, мне кажется, за последние годы, вот, в эпоху, скажем так, путинской империи, ну, если вам не нравится слово «империя», там, путинского режима...
Нормальное слово.
Да. Вот, мне кажется, количество чиновников, в особенности федеральных, да и региональных тоже, но в особенности федеральных, контролирующих органов, многочисленных там силовых структур, всяких надзоров, там, вот, такой-то надзор, всякой-то надзор, который все надзирает, все контролирует, в которых есть целое невероятное количество ведомств, чиновников, начальников, они объединяются, разъединяются, и вот это идет без конца края, вот это огромное полчище, армия, чиновничья, да?
Ну, сколько, Максим?
Это миллионы.
Ну, сколько?
Ну, у нас, по-моему, знаете, вот в Министерстве внутренних дел свыше миллиона, да? Я помню, нам в детстве нас пугали, Квантунская армия Японии была миллион человек. Это казалось что-то невообразимо страшное. А у нас миллион человек просто чиновников вот только в одном Министерстве внутренних
дел. Сейчас я буду вашим разоблачителем. Уж меня извините, Максим. Вот сейчас мы только что слушали прекрасный спич про миллионы чиновников, про...
Это опора режима.
Да, вот она миллионы, 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 миллионы. Значит, я хочу... Я вот предпочитаю, когда люди... Я не зря вас спросил, сколько конкретно. Когда люди вот так рассуждают, я точно знаю, что они не знают, сколько у нас чиновников.
Угу.
Это 100%. Значит, я предпочитаю конкретно говорить. Вот, то есть, вы говорите о милиционерах. О милиции, которые много, да?
Полицейских, хочу сказать.
Полицейских, да, да, да. Угу. Ну, вот поедьте в район, где были сокращены полицейские отделения, и попробуйте сказать, что их у нас очень много. Вам там, думаю, скажут...
Так вот в этом я абсолютно согласен. Понимаете, у нас постовых, может быть, и мало. И этих, которые, как называется, вылетело у меня слово из головы, которые работают на местах, на земле. Зато у нас есть целые департаменты.
Ну, вот вы же не знаете, сколько. Вот я не знаю. Я не могу судить об этом.
Вот я скажите... просто знаю, как вот, человек, который занимается в этом городе предпринимательством, какое количество проверяющих чиновников разного уровня приходит и задают дурацкие вопросы. Вот это я знаю. И половина из них еще, кстати, тоже какие-то отставные силовики, которые потом в другом месте устроились.
Да, в общем, глядите, я могу сказать то, что я знаю по администрации области. Значит, у нас не выросло количество чиновников в области.
Это нам Максим Жаворонков рассказывал.
Да, 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 у нас не выросло, у нас сократилось, у нас им зарплаты никто не повышает уже достаточно давно чиновникам, именно областным. То есть, вот с точки зрения областной администрации, могу сказать, что там ничего у нас не выросло. Это то, что я знаю точно. А все остальное, ну, я не знаю, сколько там департаментов. Я честно, при всем уважении, если вы хотите от меня просто оценочное суждение, много чиновников, ну, я считаю, что не,
я
мало.
Я просто... У нас же все-таки сегодня такой политико-философский спор, да? И даже не спор, а диалог. Я говорю о чем? О том, что большое количество чиновников как класса, как социальной прослойки, это элемент опоры режима. Или нет? Или это действительно необходимо?
Вот смотрите.
Вот увеличение контролирующих органов, которые контролируют все сферы жизни, на все свое предписание, на все свое инструкция, лицензия и так далее. Создание бесконечного количества вот этих вот элементов – это как бы некая системная модель.
Вот есть...
Вы скажете, что в действующей администрации Псковской области все так эффективно, и там нету параллельных каких-то моделей? Я вам скажу, что есть.
Подождите меня. Значит, смотрите, есть две вещи. Есть политика кадровая, политика власти по отношению к чиновникам кадровая. А есть некое такое тело чиновничье, которое живет по собственным законам. Собственным законам развития, существования. Это действительно феномен. Это на самом деле культурный феномен, который... У нас же есть масса примеров. Но вот... Вот ты сейчас вспомнишь царствование Николая I. Это же темные века просто в нашей историографической науке. Это же жуткое там засилье чиновников. Но вот при Николае I жандармов, например, на всю империю от Варшавы до Курил было всего чуть больше 5000. 5000. А в третьем отделении это ужасной такой вот охранки работало чуть больше 30 человек за все празднование. Вот это много или мало? Наверное, мало, зато какой эффект остался в истории и от этого отделения, и от этих чиновников и так далее. Понимаете, вот есть как бы реальность, есть оценочное суждение. Если говорить там о наших чиновниках, ну, действительно, да, наверное, их много где-то, где-то их, может быть, не хватает. Но здесь же...
Вы не ответили на мой вопрос, все-таки я достаточно конкретно, да, не много или мало, а все-таки чиновничий класс – это технологический элемент... Или это опора режима?
Чиновничий класс – это всегда опора государства. Всегда. Всегда. Более того, это государевы люди. Так и называют по-другому. Чиновники, как бы их власть сама же не рубила топором и не вырезала, это по определению.
Это в России?
Это в России. Это часть государственной
машины. Мне кажется, машины. В Европе это просто наемные менеджеры. А вот в России все-таки это государевые люди.
Вот как только наш государев-человек превращается в наемного менеджера, вот появляется все то, о чем вы говорите. Перекосы еще хлеще, коррупция и так далее. Это важно, это на самом деле важно. Вот я себя осознаю как государев-человек, там, столоначальник, да, часть, выполняющую важную функцию. Или я вот как, так, ну, как сказать, услуги оказываю. Да? У нас это целое...
Сервисная служба.
Это две философии.
Которые, а вот я про это как раз.
Они обе реально существуют у нас сегодня. И в том числе вот такая, знаете...
Я могу сказать, что в действующей администрации есть люди как одного типа, так и другого.
Так и в Москве есть и как одна политика, там центр оказания услуг, да, там я услугу там оказываю, там чиновник как образовательную услугу, да, вот не образование, а образовательная услуга, представляете, да? Там не лечить человека, а медицинскую услугу оказывать, потому что там не более чем нанятый товарищ, который оказывает услуги. Это одна философия. Как раз понимаю. Она про Запад. Угу. Но что-то вот ничего с ней такого особо прорывного-то не происходит. Есть вторая философия такая вот темная, что мы тут государевы люди. Значит, консервативные, я бы сказал. Да? Есть там свои минусы, но есть и свои плюсы. Да? Я не знаю, там, у меня там самоуважение, ответственность. Такие вещи, которые как бы мало
фиксируют. У нас осталось буквально несколько минут. Давайте все-таки вернемся к ограничению прав и свобод. Да? О том, о чем вот говорил Сергей Иванович. И о том, вот, опять же, наши читатели пишут, необходимо ли дальше ужесточать политику в сфере СМИ, ограничивать масс-медиа, вставлять там им палки в колеса, навешивать какие-то ярлыки на это правильные СМИ, неправильные СМИ. Вот в условиях вот этой информационной войны, там, с учетом внешних угроз, как вы считаете, необходимо ли это?
Да я думаю, что это, может быть, и, если даже бы это имело смысл, но это бесполезно делать. Это, я считаю, что это бесполезно делать. Это совершенно бессмысленное занятие делить СМИ на свои и чужие. Есть действительно момент какой, когда, допустим, то или иное СМИ является не продуктом нашего общества, а конкретным проектом, финансируемым, например, с другой стороны. Здесь понятно, здесь об этом хотя бы люди должны знать, об этом нужно информировать. А все остальное, ну, попытать, ну, вот что, кто вам мешает работать? Эхо Москвы. Считается, что очень, так сказать, мягко скажем, не провластная организация, РБК. Кто запрещает РБК? Кто его запретит? И так далее. Я могу перечислять. Это делать бесполезно, на мой взгляд. Сегодня информационную войну можно выиграть только в режиме конкуренции, а не в режиме обстригания.
И ограничений.
Да, да,
да. А, по поводу толерантности. Да, вот вы когда описывали ситуацию в Европе, что вот они со своей толерантностью себе получили то, где они сейчас живут. Да, какая-то национальная идентификация стерлась, пришли какие-то азиатские беженцы, и в результате сейчас это вот уже непонятно, что это не та старая матушка Европы, которую там знали, да, и, кстати говоря, почему англичане, по-моему, оттуда и,
вполне возможно,
и убегают, да, отчасти, потому что они все-таки хотят соблюсти свою там национальную культуру, какие-то традиции, не хотят раствориться вот в этом плавильном котле. Но, тем не менее, когда мы это все обсуждаем, и это позиция охранителей, да, в хорошем смысле этого слова, она понятна, но тут же всегда мы натыкаемся на том, что вот вопрос толерантности, да, вот спрашивали, говорил нам сегодня Сергей Иванович про геев, да, вот отменили в Пскове, еще в 40 регионах, да, все-таки надо ли отменять, или все-таки надо вот им дать, пусть они походят, но мы тут же скажем свое фи, вот как вы считаете?
Не, слушайте, я считаю, что...
Ну, вот мне, в нашем городе, разрешать, где храм Святой Троицы,
да нет,
где
даже,
княгиня,
да нет,
Ольга.
Да нет, без пафоса даже, без такого пафоса. Вот смотрите, есть разница. Как бы, вот, что касается толерантности. Вот вообще в истории мира более толерантного народа, чем русский народ, встретить очень сложно.
Дискуссионный вопрос.
Очень. Это единственный народ, который имеет уникальный опыт существования с разными религиями, с разными этносами мирного сосуществования. Поверьте мне, никогда англичане с индейцами долго бы там не просуществовали в Северной Америке. Вот что касается толерантности, то вот здесь у нас есть свои, я в этом совершенно убежден, мощнейшие механизмы, которые просто у нас есть, а мы их даже не изучаем. Да, мы им даже не пользуемся. Нам говорят, что толерантность – это вот так вот. Да, когда можно создавать однополые семьи, несмотря на миллионные протесты во Франции, да, когда можно ходить геям по площадям.
Хиджаб.
Вот я против такой толерантности. Почему? Мне по барабану. Там, людям хорошо, пусть они там занимаются тем, чем они занимаются. Я против предъявления этой позиции всему обществу. Там, вот я там буду гулять, например, там, с ребенком. Да, она говорит, будут меня спрашивать, как я буду отвечать на вопрос своей дочке, например, что здесь делают эти люди, почему они тут ходят. Пусть они тусуются. Вон, сняли клуб, потусовались и балдите дальше. Там. Я против именно навязывания обществу своих взглядов. Это же не политическая партия. Вот если бы политическую партию не дали бы там выйти, то это да, мне кажется, это было бы серьезное нарушение.
Что? Спасибо. У меня остается буквально последний вопрос. Мы сегодня много говорили о, скажем так, торжестве режима. И все же политика – это ситуация, когда всегда существуют угрозы и вызовы. Что, на ваш взгляд, сегодня главные вызовы и угрозы для российской политической системы? Что представляет реальную опасность для современной политической системы в стране, для действующего политического режима?
Ну, таких опасностей несколько. Они есть, безусловно. Есть традиционная опасность, например, личностный фактор. Вот у нас в России традиционно очень много зависит от личности. Начиная с самого там верха, от президента, заканчивая там главой волости, например. Какой человек будет, да? Вот кадровые перестановки, на самом деле, могут привести там к серьезным изменениям. Это тоже риск определенный. Потому что очень много зависит от личности. От личности тех, кто занимается политикой, тех, кто там курирует ее, там, тех, кто ее рожает там, в разных там вариантов этого слова. Это один риск. Другой риск – это, так сказать, кадровый. Да, я бы сказал, кадровый риск. Но есть серьезная проблема, на мой взгляд, связанная с образованием. Да, у нас любые традиции передаются. они передаются, транслируются новым поколениям, происходит обновление, новые люди приходят, в том числе во власти и в политическое пространство. Вот у нас этой преемственности, к сожалению, на мой взгляд, не создана.
Она оборвалась, да?
Она не то, что оборвалась, она, понимаете, она ее даже... Ее нет. У нас система образования штампует одного человека. Человека-потребителя, человека, который принимает услуги, да, а занимаются политикой другие люди. Вот наши вот эти, вот, посмотрите, наших депутатов, да, это сильные люди с другой философией, с другим мировоззрением. Ну, все практически там, кто у нас сидит в собраниях и на разных постах. Вот. И вот эта вот линия раздела между этими поколениями, да, она может быть очень опасна. И там ближайшие там, 5-10 лет, я думаю. Вот. Какие еще риски есть для системы? Ну, главный риск – это сама партия власти. Там, как говорится, врагов не надо, самим собой бы справиться. То есть, вот если партия власти сможет конструктивно вот в таком большинстве, с такими результатами выборов, между собой конструктивно работать без интриг и значит, разборок, да, то будет все нормально. Если нет, то ну, зачем, нам, зачем нам враги с такими друзьями? Да?
Понятно. Спасибо. Сегодня у нас была такая политологическая беседа. У нас в гостях был Роман Романов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области. Человек, который вот действительно борец идеологического и политического фронта. Сегодня мы говорили об российской политической системе, так взгляд из провинции, но говорили мы, конечно, в большей степени об общероссийских тенденциях с примерами на нашей области. Спасибо, что вы пришли. Спасибо всем радиослушателям. Это была программа «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Особое мнение».